Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 23 сакавіка.
Ці магчыма спыніць рэпрэсіі ў Беларусі?
То бок пытанне бяспечнага вяртання ў Беларусь, яно таксама будзе на парадку дня. На сённяшні дзень пра гэта не гаворыцца, таму што ёсць іншыя тэрміновыя праблемы.
Настаўнік сам вырашае, што рабіць, у чым розніца паміж польскай і беларускай школамі.
Польскія дзеці не баяцца, они свабодна разгаварваюць, они будуць з табой спорыць, это очень здорава, они будуць тебе даказваць.
Расіяне задумваюцца пра пераезд у Беларусь. Беларусы не надта радыя.
Ну і Лукашэнка это зачем?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Спыненне рэпрэсій у Беларусі магчымае, лічыць сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валер Кавалеўскі.
На яго думку, для гэтага дэмсілам варта пашаць мэтанакіраваную працу з краінамі Захаду.
Прыкладам, як гэта можа працаваць, дыпламат называе амерыкана-беларускія стасункі, дзякуючы якім на волю працягваюць выходзіць палітычныя вязні.
Аднак што мае на ўвазе Кавалеўскі пад магчымым спыненнем рэпрэсій? Гэтае пытанне яму задаў калега ПМЗС Павел Слюнькін.
Пры сваё бачанні сітуацыі Кавалеўскі расказаў і ў эфіры Еўрарадыё.
У вас разгарэлася ў Фейсбуку такая дыскусія з вашым калегам, дыпламатам таксама былым, Павлам Слюнькіным, дзе ён у вас пытаўся пра ваша бачанне таго, ўсё ж такі, што значыцца там, скажам, з адмова рэжыма ад рэпрэсій. І я так разумею, вы не паразумеліся. То есть вот ваша бачанне, вот адказ, у вас ёсць адказ на пытанне Слюнькіна, ну я яго перафразую ў іншым, ён там пытаўся пра латушку, а вот мы з вамі зможем ладзіць эфіры з нашай студыі на Карла Маркса з Мінска, так як мы гэта ладзілі ў 19-20 годзе.
Так, ну, я все ж таки тут аддзяляў бы спыненне арыштаў, рэпрэсій як такіх, то бок пазбаўленне людзей волі, ад таго, як могуць выглядаць умовы для грамадска-палітычнай дзейнасці, для дзейнасці незалежных медыя ў Беларусі. Гэта таксама задача, але все ж таки гэтая задача на сённяшні дзень знаходзіцца ў спісе, як бы ў лісце тых задач, якія павінны быць выкананы пасля таго, як вызваляюць людзей і спыняюцца рэпрэсіі. Перад гэтым яшчэ будзе задача вернуцца дадому бяспечна. І супраць многіх з нас ёсць некія крымінальныя справы, якія вісяць, якія могуць спрацаваць у той момант, калі мы перасякаем мяжу. То бок пытанне бяспечнага вяртання ў Беларусь, яно таксама будзе на парадку дня. На сённяшні дзень пра гэта не гаворыцца, таму што ёсць іншыя тэрміновыя праблемы, з якімі мы працуем, але маё разуменне такое, што рэпрэсіі на сённяшні дзень, як яны выглядаюць, гэта менавіта арышты людзей. Калі казаць пра пераслед, і зноў жа, я тут размаўляю як абываць. Я не спецыяліст, не прававед, я не праваабаронца. Але такі пераслед у Беларусі існаваў заўсёды. Ад таго моманту, калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, і да 20-го года была таксама рэальнасць. І многія з нас жылі ў Беларусі, ведалі пра гэты пераслед, што ён адбываецца там на працоўных месцах, у некіх навучальных установах, проста за грамадскую, за палітычную пазіцыю. Такое было. Але цяпер пытанне пра тое, ці можам мы менавіта вось гэты рэжым пераследу, ціску некага называць рэжымам рэпрэсій масавых. Тое, што мы пабачылі пасля 20-го года. Тут я ўсё ж такі звярнуўся да праваабаронцаў, якія далі б значна больш кваліфікаваную ацэнку гэтаму. Але тое, што рабілася, ёсць дакумент, які выглядае як такая дарожная карта таго, што можна зрабіць дзеля спынення рэпрэсій у Беларусі. Гэта шматэтапны працэс, які не скончыцца за адзін дзень ці за адзін год нават. Прынята вельмі шмат актаў законадаўства, якія нармалізуюць і легалізуюць вось гэты пераследы рэпрэсіі. Для таго, каб памяняць гэтую сітуацыю, спатрэбіцца шмат намагання ў тым ліку ў прававым полі, дзеля таго, каб зняць вось гэтыя абумоўленасці, ну, гэтую атмасферу ціску, пераследу для людзей у самых розных сферах.
Гары Дэвідсон, вядучы хоча сказаць, што ЗША вызваляюць палітвязняў згодна спісаў, якія акумулюе офіс Ціхановскай, атрымліваецца, што офіс чамусьці перадае спісы тых, каму і так ужо хутка выходзіць. вядучы хоча сказаць, што офіс Ціхановскай, як і іншыя арганізацыі перадаюць у ЗША Коулу іншым людзям спісы усіх палітвязняў. А хто па гэтым, хто па выніку выходзіць, гэта не ў адпаведнасці з патрабаваннямі офіса, вясны, бажа ці яшчэ каго-небудзь, а па выніку, як слушна заўважыў спадар Валер, перамоваў двух бакоў, Вашынгтона і Мінска. Як адбываецца, на ваш погляд, усё ж такі фармаванне гэтых спісаў, калі па выніку мы бачым, што выходзяць людзі, якім сапраўды не тыя, якіх вот гуманітарным спісе ёсць, якім трэба па здароўю выходзіць, а тыя, каму засталося сядзець месяц, ці той, хто знаходзіцца на хіміі, вот як у апошнім спісе.
Ну, насамрэч такіх спісаў шмат. Ёсць агульны спіс, які вядзецца праваабаронцамі, які ўлічвае кожнае імя, які людзей, якія пагадзіліся на тое, каб іх кваліфікавалі ў такім статусе. Але ёсць і спісы такія пра журналістаў, пра праваабаронцаў, пра дзеячаў культуры. Ёсць гуманітарны спіс, які сапраўды адлюстроўвае, уключае тых людзей, якія у якіх цяжкі стан здароўя, якім патрабуюцца тэрміновыя аперацыі, напрыклад, ці ў іх вельмі складаныя сацыяльныя умовы. І гэты спіс, ён якраз такі прывязаны, гэты крытэрый, ён прывязаны да нацыянальнага заканадаўства. То бок тыя людзі, якія там з'явіліся, яны не павінны быць у турме ўвогуле. Калі б гэта былі звычайныя злачынцы, то па закону гэтым людзям можна было змякчаць умовы іх утрымання. Шмат гэтых спісаў, але в прынцыпе, наколькі вядома, абмяркоўваюць вельмі глыбока. Там гэтыя спісы беларускі і амерыканскі бок, то бок там даволі высокая ступень пагружанасці ў гэтую тэматыку, але рашэнні пра тое, хто насамрэч будзе ўключаны ў фінальны спіс вызваленых, зноў жа прымае, як я разумею, у найбольшай ступені менавіта беларускі бок.
Нездарма на гэтых перамовах сядзіць Чэрчыль, а не Рыжанкова, умоўна кажучы.
Ну, адсутнасць Рыжанкова это ўвогуле такі цікавае адступленне ад нормы, анамалія такая, дзе яго фактычна ніколі не было не толькі на такіх перамовах, але ўвогуле абмеркаванне амерыканскай павесткі адносінаў паміж Рэспублікай Беларусь і Злучанымі Штатамі на сённяшні дзень. Яго там проста ніколі няма.
Да, вось Наталля піша, пакуль не адменяць артыкулы, па якіх саджаюць палітзняволеных, ніякія рэпрэсіі не спыняцца. Ну, пакуль што размова сапраўды ідзе пра тое, што можа быць проста не будуць людзей саджаць ці затрымліваць, але калі ёсць артыкул, там, скажам, па прыцягненні за да нейкай адказнасці за лайк, умоўна кажучы, то чаму якому-небудзь участковаму не скарыстацца гэтым, спадзяючыся на новую зорачку.
Вельмі цяжка аналізаваць сітуацыю ў Беларусі ў сэнсе новых арыштаў ці вызвалення, бо шмат з гэтай інфармацыі рэжым хавае ад грамадскасці, спрабуе такім чынам паказаць магчыма, што рэпрэсій у Беларусі няма. Ну, але ўсе ж ведаюць, што яны адбываюцца, што працягваюцца арышты. Але ну, час ад часу некая інфармацыя новая даходзіць да нас і пра тое, што ёсць больш мяккія кваліфікацыі для пэўных дзеянняў, то бок людзей маглі пускаць па больш цяжкім артыкулам, даваць большыя выракі, але тым не менш дазваляюць застацца на хатнім арышце, напрыклад. Так што на сённяшні дзень такой сістэмнай поўнай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, на жаль, няма. Але казаць пра тое, што сітуацыя паляпшаецца ў Беларусі, пакуль паставу няма.
Дыпламат і сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерый Кавалеўскі расказаў, якім чынам можна паспрабаваць спыніць рэпрэсіі ў Беларусі.
Далей у праграме «Еўразум».
Настаўнік сам вырашае, што рабіць, у чым розніца паміж польскай і беларускай школамі.
Польскія дзеці не баяцца, они свабодна разгаварюваюць, они будуць з табой спорыць, это очень здорава, они будуць тебе даказваць.
Расіяне задумваюцца пра пераезд у Беларусь. Беларусы не надта радыя.
Ну і Лукашэнка это зачем?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту.
У Беларусі стартаваў новы сезон футбольнай вышэйшай лігі. Матчы першага тура прайшлі 20, 21 і 22 сакавіка. Дзейны чэмпіён МЛ Віцебск пачаў абарону тытула з перамогі над Тарпеда Белас 1-0. Мінская Дынама ў гасцях абыграла Славію 2-1. Нёман і Батэя згулялі ў нічыю 0-0. З лікам 1-1 завершыліся сустрэчы Мінск-Арсенал і Віцебск-Гомель. Іслач абыграла дэбютанта Лігі Баранавічы 2-0, а Белшына была мацнейшай за Брэсцкае Дынама 1-0. Яшчэ адзін матч Нафтан супраць Дняпра завершыўся без галоў. Беларускі форвард Калгары Ягор Шарангович падняўся на другое месца ў спісе самых выніковых беларусаў у гісторыі НХЛ. У матчы супраць Тампа-Бэй ён адзначыўся галявой перадачай, а яго каманда перамагла ў авертайме 4-3. Цяпер на рахунку Шарангоўіча 223 выніковыя балы, 115 шайбаў і 108 перадач. Ён абагнаў Андрэя Касціцына. Лідарам сярод беларусаў застаецца Міхаіл Грабуўскі з 296 балами. Яшчэ адзін дзеючы гулец Алексей Протас мае 166 ачкоў у НХЛ. Першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка выйшла ў чацвёрты круг турніру ў Майамі. У матчы трэцяга раўнда яна абыграла амерыканку Кэці Макнелі 6-4, 6-2. У гэтым сезоне Сабаленка выйграла ўжо 19 з 20 матчаў, прычым большасць перамог здабыла ў двух сетах. Таксама яна стала толькі трэцяй першай ракеткай свету ў гісторыі, якая атрымала 14 перамог запар на турнірах у Indian Wells і Майамі. Раней гэта ўдавалася толькі Моніцы Селеш і Сэрэне Уільямс. У Мінску завочна асудзілі былога дырэктара Алімпійскага цэнтра па фрыстайле Вадзіма Крывашэева. Рашэнне было вынесена 20 сакавіка Мінскім гарадскім судом у парадку спецвытворчасці. Яго абвінавацілі па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэкса, у тым ліку ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў і дзеяннях, якія паводле следства наносяць шкоду нацыянальнай бяспецы. Суд прызначыў Крывашэеву 12 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, а так сама штраф у памеры 1000 базавых велічыняў. У 2020 годзе яго звольнілі з пасады, пасля чаго ён пакінуў Беларусь. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Беларуская школа мацнейшая за школу польскую. Такія меркаванні часам чуеш ад бацькоў, чые дзеці пасля пераезду і пайшлі вучыцца ў мясцовыя школы.
Але ці сапраўды гэта так? Ці мусяць дзеці быць загружаныя настолькі, колькі гэтага патрабуе школа беларуская? Ці толькі вучоба ўвогуле важная ў школе?
Запыталіся ў настаўніцы года Беларусі, а цяпер настаўніцы матэматыкі адной з варшаўскіх школ Татьяны Крапіневіч.
Что меня уразило, что так я была так впечатлена очень сильно, это то, что здесь не нужно у детей прям вырывать эти телефоны, и они без телефонов наперед... Ну, кто-то берет, да, но это нет такого, что прям вот все сидели повально в телефонах. А то, что на переменах они все просто лежат на коридорах, лежат на полу и канапки. Это так интересно, это так мило просто, ну, правда. А что касается самой системы образования, то, конечно, разница колоссальная, и я не могу, я всем говорю, когда мне задают этот вопрос очень часто, я говорю, нельзя сказать, что та плохая, та хорошая. Истина где-то посередине. И там есть хорошие вещи, и у нас есть хорошие вещи, и у них есть хорошие вещи, и точно так же и плохие вещи. Мне, как учителю математики, очень не хватает домашних заданий. У нас их очень много, но в самом деле на Беларуси очень большие домашние задания, и наши дети вынуждены столько же часов еще проводить после школы с той працей домовой. А здесь ее вообще нет. Ну и, конечно же, что касается особенно таких предметов, как мой, его нужно отрабатывать хотя бы чуть-чуть времени, те же самые примеры прорешать дома такого же самого вида, да, с другими, может быть, числами. Потому что они все понимают, они уходят, они просто такие счастливые уходят с лекции, но приходят в следующий день, они сами не понимают, как они это забыли.
До речи, я тут уже перерву тебе. Наша наставница по польской мове, наставница моего сына, она сделала вот что яна на бацькоўскі сход прыйшла і сказала: так, я супраць таго, каб не было хатняй працы. Таму калі вы мне зараз скажаце: так, мы за тое, каб нашыя дзеці дома ўсё ж нешта рабілі з польскай мовы, то я буду ім задаваць хатнія заданні. Таму ўсё ж хатнія заданні па польскай мове ў нас ёсць.
Ну, это здорово. А у меня, я решила пойти другим путём. Я решила заинтересовать. Поэтому всегда придумываю какие-то проекты, что-то такое, чтобы как можно больше детей вовлекалось. И в то же самое время они отрабатывали навыки. Вот недавно мы проходили проценты. Мы сначала искали ошибки в вычислениях, в рекламовках, в газетках. У этих дети разобрали магазины, побежали искать и нас правда, на самой справе нашли такие примеры, получили свое отлично. Это было первое. А второе, что они придумывали уже свои рекламные акции, свои проценты, обличения. Вот она практика. То есть приходится уже здесь вызов для учителя. Как ты их заинтересуешь, чтобы они сделали что-то, чтобы они поработали над этим и закрепили? Да, можно приказать, но здесь больше все дается на откуп самостоятельности. И формируется у них такая самостоятельность в учении. У нас же такая больше каральная система, да, не зарабил два, сядай два там. А здесь больше на откуп самостоятельности. Хочешь учиться, будешь что-то делать, будет у тебя все хорошо, пойдешь дальше в лицеум, матура, и университет и так далее. А нет, еще куча прекрасных рабочих специальностей. Почему нет?
Ты сказала про то, что польские батьки, они вельми так конкретно отстоивают правы своих детей, так? Насколько это уплывает у вогуле на само дзіця, вось ці ёсць вялікая розніца паміж усё ж дзецьмі польскімі ці і дзецьмі нашымі эмігранцкімі?
Очень хорошо, что ты задала этот вопрос. Я бы даже так сказала. Есть разница между нашими беларускімі дзецьмі і всеми остальными.
Вот так.
Да, потому что наши дети, они более тихие, они более спокойные. Даже если взять других там детей эмігрантов, они более такие постоять за себя, отстоять свои права. А польский ребёнок, он всё точно знает. А паня имеет право на это, а паня может то, а пани не может задать нам домашнее задание там, а пани не может там поставить там что-то исправден, не проинформировать. То есть они четко знают свои, я всегда парирую, а какие обовязки у вас, вы знаете? Хорошо, супер, что вы знаете права, обовязки. А наши дети, хорошо, два так два, один так один, я потерплю, я промолчу где-то, накричали меня за то, что я не по-польски разговариваю где-то что-то. Там кто-то на меня накричал, сказал: пердоли на Украину или еще куда-нибудь. Он смолчит, понимаете? Польский родитель бы так не смолчал бы никогда, потому что ребенок за себя поставил. Поэтому они такие открытые, они все говорят, это очень нравится. Но я надеюсь, что и наши рядом с ними тоже становятся такими же свободными, которые могут говорить, которые могут заявлять о себе, отстаивать свои права, не бояться что-то сказать. Потому что для меня очень важно, чтобы на моих уроках дети не молчали. Даже если это неправильно, правильно, чтобы мы такой коллаборацией работали и что-то делали. С чем я часто встречалась в Беларуси, что будешь спрашивать, и все молчат. Редко какой класс там боится ошибиться. Вот это боязнь ошибиться, боязнь сказать что-то неправильно, боязнь быть виноватым. Лучше я промолчу. Вот такой синдром самозванца, отличника, и лучше я промолчу. Польские дети не боятся, они свободно разговаривают, они будут с тобой спорить, это очень здорово, они будут тебе доказывать. Наши дети учатся этому после них.
Моя вось любимая история, класс, у яким вучыцца мой сын, ён можа вось целым вось гэтай талакой ісці ў кабінет директора і казаць про тое, что настаўнік там не папярэдзіў про нейкі там справджан, альбо там настаўнік паставіў ацэнкі, якія вось просто ім не пасуюць, і што настаўнік не мае рацыю, адміністрацыя вымушана з гэтым разбірацца, і гэта класна, што дзеці маюць такую магчымасць, як бы адстойваць сябе, канешне.
Так, і они все ідуць адзін за аднаго, они все ідуць вместе, они не молчат, это очень здорово, і действительно, я тоже знаю таких случаев, у нас бы, где в Беларусі можна было бы такую представить историю, что целый класс валивается в кабинет директора и начинает доказывать, что кто-то там из учителей не прав. Представить себе такую я не могу. Я даже как бывший завуч школы, я бы не смогла представить себе такую историю у нас.
А что на конт школьных программ и наставницких заробков у польских школах? Протягивает Татьяна Крапиневич.
во-первых, насколько я могу оценить всю систему образования Беларуси, я, конечно, ее не берусь оценивать, не ставить ей никакие оценки и говорить, где плохо, что хорошо. И, как я уже говорила, есть разница и там, и там. Что касается самих программ, я тоже могу ответить только лишь за свой предмет. Здесь программа в школе намного легче, чем в Беларуси. В Беларуси она излишне перегружена формулами, излишне перегружена академическими знаниями. Польская же программа, наоборот, нацелена на то, чтобы подрыхтовать дитя до життя у свете, так, до життя особистого. Все задания, они связаны просто с житем, с жизнью, там, банки, склепы, ваты, пенсия, все вокруг этого. Они не считают тракторы или грибочки. У нас же очень заточено на то, чтобы запоминать формулы. Ну и что имеем? У нас дети очень хорошо знают, особенно отличники, они идеально знают множество формул, все знают, там просто считать умеют, по алгоритму все решают, но большинство из них не может рассчитать процент в банке, выгодно или невыгодно положить под процент вот эту вот сумму, и когда будет выгодно. Здесь же простые формулы ребята не знают, но умеют их использовать. Тогда у меня вопрос, если у меня есть 24/7 доступ к этим формулам, как к тому же калькулятору, зачем мне вот эти вот огромные кучи формул, особенно по тригонометрии, сейчас больная боль у всех матуристов, кто готовится, всем привет. Вот. Зачем это учить, если всегда к этому есть доступ? Важно, как ты умеешь это применять. Конечно, какие-то общие, они со временем и запомнятся, но ту же самую тригонометрию, простите, ее нереально. Человек, который не живет в ней, помнит все эти 112 формул. Поэтому разница с программой колоссальная, она здесь легче. Но в то же самое время я здесь как учитель, я здесь не развязаны руки. Я вижу, что мои дети сейчас эти дроби, эти уламки, они еще не дотягивают, им надо больше времени. Я могу посвятить на это больше времени. Если я с 6 классом вижу, что им проценты пошли очень легко, мы пошли вперед. И здесь у меня нет такого четкого КТП, что я не могу ни на урок меньше, ни на урок больше сделать. Здесь я сама решаю, на каком уровне мой класс. У меня есть программа, я должна за этот год, мы должны выучить вот на таком уровне это. У меня есть такие воронки, есть эти показатели, я должна это с ними уметь. Все. А как я это буду делать? 5 часов или 10? Это уже есть рекомендованные? Конечно, есть рекомендованные, но здесь нет такого, что ты вот прям тебя накажут за то, что ты не используешь. Потому что программа здесь легче. Здесь тяжелая программа уже начинается в лицее, когда они приходят, уже первый курс, особенно если физмат, они окунаются уже тогда в настоящую
математику. Так, я ведаю эту историю про одные одинки, так? То бок, колы?
Перший курс для первого класса лицеума, так-так. Математика — это одинки, потому что разница колоссальна. Но не могу сказать, что это хорошо или плохо. Здесь, наверное, каждый должен делать свой выбор и готовиться к этому. В рамках школьной программы все эти формулы даются. Да, они даются, просто не делается акцент на запоминание, заучивание, решение по алгоритму, как это делается в Беларуси. Но они даются, все эти формулы.
А кольки отрымливая наставник у школе у Польши, хоть приблизно, у поравнания с Беларусью? Так, тихопая на житё.
Что касается моей зарплаты, то я скажу так, я работаю не на полный этат, я работаю... Ставка. Я работаю 2/3 ставки, здесь она 18 часов, не так, как в Беларуси 20 часов. Ну и я, конечно, сейчас на самом низшем уровне, как на... В Беларуси у меня уже была высшая категория, высшая, так. То есть сейчас здесь это, конечно, ничего не учитывается, я просто на самом низшем уровне, как будто вот пришла с педуниверситета, у меня самая низкая зарплата. Но, тем не менее, я могу сказать, не кривя душой, что даже с большим количеством часов, почти 1,5 ставки, даже с завучем за плечами, так я не имела в эквиваленте на белорусские рубли этой зарплаты, чем я сейчас здесь на самом низшем уровне. Я не буду кривить душой, что хватает мне или не хватает. Конечно, так как я нахожусь на международной защите, то еще у нас есть с дочерьми пособие. Ну, этого уже худо-бедно хватает, чтобы рассчитаться за жилье и еще как-то прожить.
Гэта была настаўніца матэматыкі Таццяна Крапіневіч, якая расказала пра розніцу навучання ў беларускай і польскай школах.
Далей у праграме «Еўразум».
Расіяне задумваюцца пра пераезд у Беларусь. Беларусы не надта радыя.
Ну і Лукашэнка это зачем?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
Навуково-фантастычны блокбастер «Проект «Конец свету» стаў найбуйнейшым касавым поспехам у гісторыі Amazon MGM Studios, пра гэта паведамляе Variety. Фільм з Райанам Гослінгам у галоўнай ролі сабраў больш за 140 мільёнаў долараў у свеце за першыя выходныя. Гэты вынік не толькі перавышэй папярэдні рэкорд студыі, усталяваны фільмам «Крыт 3», але і стаў найлепшым дэбютам года, абагнаўшы «Крык 7». Поспех суправаджаецца высокімі ацэнкамі крытыкаў, 95% на Rotten Tomatoes. Экранізацыя бестселера Энді Вейера, вядомага па кнізе «Марсіянін», каштавала каля 200 мільёнаў долараў. У цэнтры сюжэту школьны настаўнік Грэйс, які стаў астранаўтам. Аднойчы ён прачынаецца з комы і разумее, што знаходзіцца адзін на касмічнай станцыі. Герой не памятае, хто ён і якую місію павінен быў выканаць, а паступова ўспамінае, што яго адправілі за 12 світавых гадоў ад Зямлі, каб выратаваць планету ад новага ледавіковага перыяду. Фільм захапіў сэрцы гледачоў, а брытанскі скакун у ваду Том Дэйлі стварыў нават світар паводле матываў фільма і падарыў яго Райану Гослінгу. На спіне світара размешчаны надпіс «Рокі», «Сардэчка», «Грэйс» ад імёнаў галоўных герояў стужкі, біёлага і іншапланецяніна. Фронтмен Foo Fighters і былы бубнач Нірваны Дэйв Грол упершыню прызнаўся пра наступствы сваёй здрады, пра якую распавёў 2 гады таму. Ён паведаміў, што прайшоў больш за 430 сеансаў тэрапіі, займаючыся амаль штодзённа. Паводле яго слоў, да тэрапіі яго падхіліў не толькі скандал, але цэлы комплекс прычынаў. Мужчына прызнаўся ў залежнасці ад дасягненняў, якія прыводзілі да пустаты пасля поспехаў. Тэрапія дапамагла яму лепш зразумець сябе і знайсці ўнутраную апору. Кажучы пра аднаўленне даверу ў сям'і, ён згадаў песню «Your Favorite Toy» як дыалог з самім сабой і азначыў, што не гатовы гаварыць больш пра гэта адкрыта. Удзельнікі Foo Fighters баяліся за будучыню гурта, але падтрымка сям'і дапамагла яму пераасэнсаваць жыццё. У 2024 годзе, нагадаем, Грол прызнаўся, што яго нарадзілася пазашлюбная дачка, і ён імкнецца вярнуць давер блізкіх. Нагадаем таксама, што з 2023 года Дэйв Грол жанаты з рэжысёркай Джордан Блум, з якой у яго 3 дачкі, а раней у 90-х ён быў жанаты з фатографкай Дженніфер Янгблад, і паводле чутак прычынай разводу тады стала таксама здрада. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Калі зайсці ў соседку Трэц, то ўбачыш дзясяткі паведамленняў ад расіян, якія збіраюцца пераязджаць у Беларусь і пытаюцца, што гэта за краіна і да чаго варта рыхтавацца.
Аднак пад падобныя допісы тут жа прыходзяць беларусы і расказваюць, што наша краіна нічога з сябе не ўяўляе і не трэба сюды пераязджаць.
Натуральна, што ў каментары прарываюцца і прыхільнікі дзейснай улады, якія запэўніваюць у любові беларусаў да расіян, аднак агулам пасыл відавочны.
Аднак чаму ўвогуле расіяне выбіраюць Беларусь для пераезду? У чым прычына і чым гэта небяспечна для беларусаў? У эфіры YouTube-шоу «Ток» тэму абмеркавалі журналісткі Наста Рода і Вольга Лойка.
Звязана гэта з тым, што іх сапраўды вялікія праблемы з інтэрнэтам. У іх там заблакавалі ўсё на свеце, а цяпер тэстуюць нейкую сістэму белых спісаў. Гэта значыць забараніць увесь інтэрнэт, апроч нейкага выбранага кароткага спісу сайтаў, які дазволены такі ў Расіі ўладамі. Ну і гэта катастрофа. Гэта жалезная заслона ў інтэрнэце. І, канешне, расейцы, якіх, ну, у якіх шмат і працы звязаны з інтэрнэтам, ну і ўвогуле все якбы моладзь вырасла ў сучасным свеце, дзе ў цябе адкрыты інтэрнэт. І ім спачатку там абразаюць там Instagram, там кантралююць TikTok, запавольваюць YouTube, і тут, карацэ, прыйшлі да таго, што проста ў горадзе ёсць зоны, тэрыторыя, дзе тупа не працуе нічога. І, канешне, для многіх гэта шок, як жыць у гэтым свеце, таму што ў цябе там праца на гэтым завязаная, ў цябе проста ўжо лад жыцця, які, ну, не прадугледжвае таго, што ў цябе раптам знікаюць сайты, сервісы і ўсё на свеце, чым ты карыстаўся штодзённа, так? Ну і вось цяпер многія пішуць, што як бы не думаў, што ў 26-м годзе скажу, што захачу пераехаць у Беларусь, але многія расіяне рэальна пра гэта думаюць, і гэта праблема, таму што беларусы са свайго боку разумеюць, што з гэтым можа прыйсці рускі мір, так, які і так не сказаць, што яго няма ў Беларусі, але як бы, канешне, калі масава рускія расейцы паедуць у Беларусь, будзе сітуацыя яшчэ горшая, так? Многія пішуць пра тое, што звычайна пасля гэтага прыходзяць і расейскія танкі, так, таму што раптоўна раптам пачынаюць прыцясняць расейцаў, куды б яны не прыехалі, а за імі стаіць там Пуцін на танку. І мы ведаем, чым гэта сканчваецца, так? Іншыя пішуць пра тое, што эканоміка, праблемы ў эканоміцы з'явяцца, таму што падымуцца кошты.
Да.
Так, так, так. Ну, то бок, з аднаго боку, іх штату людзей стане больш, але для звычайных людзей цэны вырастуць, заробкі не вырастуць, і дысбаланс яшчэ больш парушыцца. Крацей, что ты думаешь про это все?
Слушай, ну, мне кажется, пока это такая эмоциональная реакция, да, это вот я собираю вещи и ухожу от тебя к маме, да, вот все. И начинает демонстративно складывать что-то в чемодан. В расчете на то, что, конечно, одумаются и все-таки открутят назад, потому что в белые списки я, честно говоря, слабо верю. Вот, потому что конечный список выглядит, ну, исключительно убого, там ничего реально нет, вот, и все запрещено, оказывается. Поэтому пока это такой тонкий намек от собственных граждан, что не мешало бы открутить назад. Я не думаю, что это сильно интересует Путина, такое развитие событий, и это выгодно Лукашенко, поэтому я думаю, что сейчас как-то это будет, будут пытаться, что называется, чтобы люди сбросили пар и остались при своих, потому что на самом деле... Слушай, ну нет смысла менять диктатуру классик на диктатуру лайт, когда они настолько связаны и когда они настолько взаимопроникающие.
И не да? Разумела, а где классик, а где лайт?
Да, личные репрессии в Беларуси выше, но получается, что вот это массовое недовольство в России сейчас шире за счет именно отключения интернета. При этом это можно выражать, за это пока не сажают, и, возможно, это даже услышат, да? Я не думаю, что эти люди будут в восторге, если они переедут от того, что они увидят в Беларуси. Здесь будет много своих нюансов. Есть уже недовольные, которые говорят, в смысле, я оказался тунеядцем в Беларуси, потому что я ИПшник российский. А почему, собственно? То есть, если я работаю на российскую компанию и живу в Беларуси, со мной все ок, я не тунеядец, а если я российский ИПшник, то я не могу жить в Беларуси, потому что я тунеядец, и у меня полная коммуналка. Да? Ну, то есть, таких вещей будет много. Да? Наверняка семьям с детьми не понравится там, распределение, не понравятся целевые направления на учебу. Много чего не понравится. Вот. И возможности для ужесточения этого. Ну, то есть пока с большой вероятностью все будет двигаться в сторону ужесточения, а не то, что там куда-то либерализуется Беларусь. Пока такого движения нет. Если бы оно было, тогда возможно. Ну, есть какой-то сегмент определенный, к примеру, люди, там, выходящие на пенсии где-то в северных регионах, возвращающиеся в Беларусь, где у них там жили, возможно, родители, где они сами, возможно, родились. Ну, такие кейсы, они, да, возможны. Вот. Но я думаю, что россиянам все-таки придется как-то откручивать назад эту ситуацию с интернетом, потому что, ну, вот прямо сейчас ситуация выглядит откровенно плохо. Эти люди, лихорадочно пытающиеся в Москве вызвать такси, ну, простите, да, все-таки так отвыкли жить, и элиты московские, я понимаю, что они уже много чего съели в этой жизни за последние несколько лет, но здесь, наверное, все-таки должно что-то проснуться. Но готовы ли люди массово поехать в Беларусь? В это я слабо верю. Да? По работе у нас нечего им предложить. По зарплатам нам нечего им предложить. По социалке, по сервису. Ну, такое. Мы, конечно, очень гордимся. Говорим, что у нас там белорусское, классное, качественное. Но по ассортименту, по люксовым каким-то штукам, я боюсь, что Москва и Питер вряд ли поедут. Ну, в смысле, не боюсь, а даже наоборот. Вот. И хорошо, и нечего им там делать. Ну, и Лукашенко это зачем? То есть, приезжают люди, у которых реальный портрет Путина висит вместо его портрета. Да? Ну, а потом действительно Путин в виде войска или просто обижают, или ничего. Просто мы живем свою жизнь, постепенно привозим вот этот самый русский мир, да, у которого, собственно, идея, а зачем нам Лукашенко, она появится очень быстро. Очень быстро.
До речи, диетолог Ирина Яблонская Беларуская у тым жа трэц заявіла, што добра, што ў Беларусь прыйдуць расіяне, асабліва расійская эліта. І такім чынам будзе развівацца беларуская эканоміка.
Аднак Ірыне таксама накідалі ў шапку, працягвае Вольга Лойка.
Знаешь, продолжая вот эту семейную аналогию, может, реально лучше съехаться, попробовать пожить вместе и благополучно разойтись, понять, что мы разные, нам это просто не подходит. Да, и вот эти отношения белорусов, оно чувствуется такое, что, ребята, а давайте не надо, да? Ну, вот не надо к нам ехать, да? Приезжайте в гости, не надо к нам переселяться, да? Потому что начнется Бондарева 2.0 и более массового эдишена, да? А что это дети в школах учат белорусский язык? Я, по-вашему, не понимаю и так далее. Да? И не хотим ни учить, ни понимать. Мы вообще один народ. Да? И, ну, в общем, я думаю, что Лукашенко будет среди первых, кому это не захочется, не понравится, и кто будет говорить: так, ребята, давайте, может, тут как-то по российскому паспорту и без ВНЖ как-то лимитировать интернет им, да? Хай к себе едут и там к белому списку подключаются. Или не исключено, что Беларуси придется довольно быстро унифицироваться и тоже идти по этому пути. Но, очевидно, конечно, Минску не хочется. Во-первых, айтишку жалко все-таки положить, да, которая до сих пор работает на разные страны. Да, ну и пропаганда, слушай, наша прекрасно на этих платформах себя чувствует, западных, а уходить на российские аналоги, ну это прям совсем получается зависимость полная идеологическая. А это то, что должно сейчас Лукашенко беспокоить на самом деле, потому что и по бюджету в России все сильно получше, и по талантам пропагандистов все-таки ну, с белорусским ГОСом тяжело приходится. Слушай, ну потому что откровенно отрицательный отбор, все-таки они не смогли удержать никого из относительно приличных людей, они все предпочли, если не выехать, то замолчать.
Але бачыш, Лукашенко тут сам себе загнал пастку, в том смысле, что ну, межи нема, люди хотят, приехали, живут, там визы не треба, приезжай, живи, а як ты проконтролюешь, так?
Ну, ну вот лимитировать интернеты.
Без может быть, при аренде житла они это контролируют, так? Любой замежник там обязан регистрироваться неким таким чином. Але, ну что, як ты можешь заборонить? Нияк не можешь заборонить. У гэтым сэнсе он сам может трапить у пастку, якую сам же и створил своими руками.
Я пока не вижу больших рисков, хотя и там специалисты по недвижимости говорят, а вдруг вот эта цифра увеличится, может. Ну, пока нет. Давайте подождем. Интересно, сколько Россия вообще протянет с такими лимитами на интернет. И как-то будет это объясняться внятно, кроме того, что значит, это обусловлено требованиями безопасности. Да, все-таки хотелось бы подробностей. Безопасности – это в смысле отключить все и навсегда. Ну, классно, такси – опасная штука. Конечно, когда ты ее вызываешь с вокзала, это прям ужас какой-то. А то, что у белорусов может поубавиться охоты жить в России, ну, это было бы и неплохо, в общем-то.
Вы слухалі Вольгу Лойка, галоўную рэдактарку выдання «План Б», якая празважала пра тое, ці сапраўды расіяне масава пераедуць у нашу краіну. Адводка. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.